Появилась радиостанция «Радонеж» – православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие друзья! Радио «Радонеж» продолжает свои передачи. У микрофона Михаил Карелин. Откроет этот час вещания протоиерей Александр Шаргунов. Через несколько минут в нашем эфире чтение и толкование Евангелия. А затем, как обычно в это время, для наших младших слушателей и их родителей прозвучит Троицкий колокольчик. Желаю вам душеполезного времяпрепровождения.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Праздник Иверской иконы Божией Матери». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на ВВЦ в павильоне 70 с 26 по 31 октября. Православная выставка «По завету князя Даниила» проходит в эти дни и по 20 октября в павильоне 69 на ВВЦ. На выставке представлены изделия церковных мастерских, иконопись, ткачество, литье, керамика, резьба, православная литература, швейные и ювелирные изделия, продукция монастырских и крестьянских хозяйств. Ждем вас с 11 до 19 часов в павильоне 69 в эти дни по 20 октября. Вход свободный. Дорогие братья и сестры, мы снова просим вас откликнуться и помочь человеку в беде. Прихожанке храма пророка Божия Ильи, что на Новгородском подворье, Рогозовой Анне, больной лейкозом. Для спасения ее жизни срочно нужна донорская кровь второй группы, резус-фактор отрицательный. Контактный телефон для доноров 8-916-933-26-35. Повторяем. Анне нужна вторая группа крови, резус-фактор отрицательный. Телефон 8-916-933-26-35. Насельники келии Панагуда монастыря Филофея со Святой горы Афон предлагают на православной выставке ярмарки «По завету князя Даниила» в секции 257 широкий выбор ладана, который изготовлен по старинной рецептуре, более 50 различных ароматов. Кроме того, афонские монахи привезли святыню, икону Божией Матери Млекопитательницы, которой могут приложиться все желающие. Выставка проходит в эти дни до 20 октября на ВВЦ в 69-м павильоне. Вниманию наших слушателей в Санкт-Петербурге. Церковная лавка Валаамского монастыря предлагает пятое издание книги «Валаамский монастырь и его подвижники». Книга представляет собой подарочное издание очерка истории Валаамского монастыря. Приобрести книгу можно по адресу Санкт-Петербург, Синопская набережная, 34/36, проезд до станции метро Александра Невского. Второй адрес – Нарвский проезд, дом 1/29, проезд до станции метро Нарвская. В Москве книгу можно приобрести на православных выставках-ярмарках в секции «Радио Радонеж».
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 19 зачало, 5 глава, стихи с 17 по 26. В один день, когда Иисус учил, и сидели тут фарисеи и законоучители, пришедшие из всех мест Галилеи и Иудеи из Иерусалима, и сила Господня являлась в исцелении больных. Вот принесли некоторые на постели человека, который был расслаблен, и старались внести его в дом и положить перед Иисусом. И, не найдя, где пронести его за многолюдством, влезли наверх дома и сквозь кровлю спустили его с постелью на средину пред Иисуса. И он, видя веру их, сказал человеку тому: «Прощаются тебе грехи твои». Книжники и фарисеи начали рассуждать, говоря: Кто это, который богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Иисус, уразумев помышление, сказал им в ответ: «Что вы помышляете в сердцах ваших? Что легче сказать: прощаются тебе грехи твои, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи», сказал он расслабленному, «тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И он тотчас встал перед ними, взял, на чем лежал, и пошел в дом свой, славя Бога. И ужас объял всех, и славили Бога, ибо в исполненном страха говорили: «Чудные дела видели мы ныне». Когда ты болен, не ропщи, молись Господу, и Он исцелит тебя. От Вышнего приходит врачевание, как царский подарок, говорит премудрый в Ветхом Завете. От того, что мы все больны болезнью к смерти, пришел к нам Господь и предлагает лечение, как никто другой раньше не делал этого. Исполнились времена, приблизилось царство. И все, кто умеет хоть как-то молиться, с особым усердием молятся: «Исцели нас, Господи, и мы исцелеем. Спаси нас, Господи, и мы будем спасены. Даруй совершенное исцеление всем нашим язвам, ибо Ты врач милосердия». Время церкви — время врачевания. Врач здесь, и все больные народа Божия будут исцелены. Тем не менее, все гораздо глубже, чем нам порою хотелось бы. Как удивительно открывает нам это сегодняшнее Евангелие. Толпы народа следуют за Господом, и многие не могут скрыть своего волнения. Если Он исцелил одного сегодня утром, почему не исцеляет других? Будет ли Он всегда столь же щедрым? Не покинет ли Он эту страну? И когда Господь снова останавливается в доме своих друзей, все спешат к Нему и приводят больных и одержимых. Все идут сюда, кто опираясь на костыль, кто опираясь на брата, кто на спине своей матери. Дом заполнен до предела, и на улице стоит народ, и все жадно слушают, что говорит Христос. Все лица обращены к Нему. Только бы коснуться, просто коснуться Его руки или края одежды, встретиться с Его взглядом. Его уже знают достаточно хорошо, знают, что Он беззащитен перед тем, кто плачет и молит, что Он не переносит никакого притворства и зла, что от Него исходит сила, которая исцеляет всех. И вот в эту толпу вошли четыре человека, неся на носилках своего больного друга. Они никак не могли пробиться в дом через толпу, так как давка в дверях была особенно сильной. Тогда по наружной лестнице они взобрались на плоскую крышу дома, разобрали потолок и спустили носилки на веревках прямо к ногам Христова. И, видя веру их, Господь взглянул на этого человека и сказал: «Чадо, отпускаются тебе грехи твои». Ясно, что эти люди любили своего друга и верили, что только Христос может исцелить его. У них было чувство сострадания к своему другу, можно сказать, сильное, как природа. «Гони природу в дверь, она в окно. Нельзя в окно, она через крышу». И любовь у них была крепкая, как смерть. Нет о такой любви еще рано говорить. Пусть любовь их настойчива и не знает преград, и не может остановиться на полпути. Нельзя еще сказать об этих людях, потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Человек не может быть исцелен, пока не прощены его грехи. Грех и страдания, естественно и неизбежно, связаны друг с другом, как грех и смерть. Чтобы исцелился больной, надо, чтобы были прощены его грехи. Надо исцелить более глубокую болезнь — болезнь души, грех. и фарисеи-книжники, которые были ответственны за то, чтобы не допустить никаких лжепророков и лжеисцелений, это знали и стояли как бы на страже закона, внимательно наблюдая за Иисусом. Как гром среди ясного неба прозвучали для них слова, что грехи прощены. Совершенно понятно, что только Бог может прощать грехи. Когда такое берет на себя человек, это оскорбление Бога, богохульство, и наказанием за это богохульство, согласно книге Левит, была смерть. Они не сводили глаз Господа, и было видно, в каком направлении заработала их мысль. Книжники и фарисеи, ревнители Писания, кто-то ведь должен наблюдать, чтобы все было по правилам. В чем же их вина? Высшее добро, оказывается, может представляться высшим злом, там, где нет сострадания человеку. И Господь как бы хочет показать им, как велико значение сострадания и как велико значение милосердного слова. Что легче, спрашивает он, сказать человеку, прощены твои грехи или встань и ходи? Всякий, легкомысленно относящийся к тайне слова, ответил бы в сердце своем, что легче сказать, твои грехи прощены. Кто узнает, действенны эти слова или нет? Это невозможно проверить. Но чтобы сказать «встань и ходи» мертвому почти человеку, надо обладать для этого нечеловеческой, сверхприродной силой жизни. И вот мы видим, что не радости, как весь народ, а ярости исполняются учители израильские, когда Христос совершает чудо исцеления. Они понимают, что это значит. Разрушение религии, на страже которой они стоят. Это значит также, что чудом исцеления этот врач подписал себе смертный приговор. И Господь знал это, и мы должны знать, какой ценою совершает Господь наше исцеление — крестом, страданием, смертью Своею. Бог стал человеком, чтобы мы узнали, что мы Богом любимы, что прощение от гроба нам воссияло, чтобы мы все стали исцеленными людьми, хваля Бога искача, как Бога Отец Давид, пред сенным ковчегом среди Пасхи, и чтобы открылась нам глубина нашей жизни и наших скорбей. Дай Бог нам воспринимать все, что с нами происходит, на этой глубине». Что ты сетуешь, молюсь, молюсь, а все остается, как было. И не раз уже соборовал меня священник, а все болею. Если Господь не исцеляет, это потому, что Он хочет, чтобы молитва веры твоей достигла глубины креста и воскресения. Может, надо, чтобы ты не только о себе, но и о близких твоих и о священнике твоем помолилась. Может быть, Господь через твою болезнь хочет спасти других. Сколько раз с самого детства слышала ты, как священник молится в церкви о здравии и спасении, и сколько раз могла убедиться, как милостив Господь. Но задумалась ли хоть один раз по-настоящему, что здравие означает спасение? Как часто мы стоим перед человеческим горем, с бессильной нашей молитвой понимаем, нет у нас силы помочь, исцеление — это дело Господне. Нельзя сказать, что нет у нас совсем сострадания, но надо быть сострадательными и милосердными нам до такой степени, чтобы действовало милосердие Божие через нас. Очень многие думают, как бы мне найти такого батюшку, чтобы подойти к нему и сказать: «Батюшка, исцели меня», и услышать в ответ: «Если веришь, радость моя, все возможно верующему», и чтобы, как преподобный Серафим Саровский, батюшка вынес немного масла из лампадочки, которая всегда горит у него перед иконой Божией Матери, помазал больное место и сказал: «Благодатью Божию я, грешный, исцеляю тебя». Надо молить нам Господа, чтобы послал Он нам сегодня таких милостивых чудотворцев, как святой Иоанн Кронштадтский, как блаженный Иоанн Максимович, заступничеством которых исцелялись тысячи и тысячи, принося Господу глубокое покаяние. И болящие прежде всего могут умолить Господа о неспослании нам этих мужей силы и разума и сострадания. Но при этом важнее понять, что этот дар исцеления у Господа предназначен не для одних великих святых. Каждый из нас во святом крещении принял его. Блаженный Августин вспоминает, как молодая девушка в его храме, выйдя из крещальной купели во время пасхальной всеночной, осенила крестным знаменем стоящую там женщину, которая была больна безнадежной болезнью, и та тотчас получила исцеление. Так было в древней церкви, и так происходит сейчас. Простая прихожанка рассказывала, как она была при смерти. Врачи уже отказались от нее, и часы ее были сочтены. Но маленькие детки ее, четверо, между прочим, их было, всю ночь молились со слезами перед иконами, и под утро она почувствовала вдруг, что смерть отходит. Совсем начинающие христиане, еще не имеющие никакого духовного опыта, явились чудотворцами. Вот о чем, может быть, нужнее всего нам надо задуматься. Один священник рассказывал, как в его приходе были две женщины, больные раком. Одна мать пятерых детей, за которую многие прихожане, несколько групп, молились об исцелении, непрерывно читая акафисты и псалтирь, и за каждой литургией священник не только вынимал за нее частицу, но и произносил особую молитву. И другая молодая женщина 22 лет, которой сделали уже 2 операции. Она вела нехорошую, нечистую жизнь, и многие знали об этом. И хотя она была лишена причастия, тем не менее продолжала почему-то постоянно ходить в храм, стоя подолгу перед иконой Спасителя. Однажды священник сказал в проповеди, что в их храме произошло чудо, что Господь, как в древние времена, исцелил женщину, у которой был рак желудка, и все с удивлением увидели в храме исцеленную Господом блудницу, которая стояла, заливаясь слезами на исповеди. Господь не исцелил ту, за которую молились все, но сам посетил ту, о которой никто не думал и которую многие презирали. Добрый пастырь исцелил овцу, самую заблудшую, и телом, и душой. Она шла вместе со всеми, не переставая плакать к причастию. Сам Господь отменил для нее все епитимьи, и это был праздник всей церкви. Непостижимы и неисследимы замыслы Божии о человеке, и святость человека заключается в том, чтобы смиренно принять то, что Бог хочет сотворить с ним, приобщая его своему кресту и воскресению. «Я не думаю об исцелении», — сказала тяжело больная женщина, которую недавно батюшка причащал на дому. «Я прошу Господа, чтобы иметь веру переносить мою болезнь. Я не могу сказать, что я не желаю исцеления, но и не прошу об этом. Господи, как Ты сам желаешь и как сам знаешь, только спаси меня». «Воистину болезнь Божие посещение». «Я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем», — говорит апостол Павел. «И вся церковь болезнями и страданиями своими до последнего дня несет на себе Христовы раны. И Господь сподобляет такого болящего быть особым причастником креста своего. Он как бы дает ему нести вместе с собою все немощи других людей. Он доверяет ему служение исцеления». Своим страданием больной участвует во внутреннем исцелении их. Его болезнь может быть проповедью, просвещением других. Тело иногда исцеляет Господь в знак исцеления души. Но настоящее чудо не физическое исцеление. Чудо избавления от ненависти и отчаяния, от этого ада, в котором все живут. Чтобы мог сказать человек: «Вот что Он сделал с моим сердцем, В нем воссиял свет несотворенный, и полуживое оно сделалось способным любить ближнего любовью Божией. Узнаем тайну молитвы, которой призывает нас Святая Церковь, и об этом чуде, об этом свете милосердия будем Бога молить в мире, где за умножение грехов дается нам умножение болезни и бессердечия, чтобы нашлись и у нас друзья, которые бы принесли нас ко Господу, когда придет к нам испытание тяжкой болезнью, чтобы мы сами стали такими друзьями, которые исполнены решимости других на себе до конца нести. А если бы Господь благодатью Своею научил нас на самом деле благодарить Его за скорби, которые Он нам посылает, чтобы вся Церковь болезнями и страданиями своими принесла смертельно больную Россию ко Господу, и люди, еще вчера не знавшие Бога, могли воскликнуть: «Господи, не на грехи мои смотри, но на веру Церкви! Болезнями святых Твоих исцели наши болезни, Господи, и открой всем свет креста Твоего и воскресения».
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шургунов. Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Дмитрия, Марии, младенца Марии, Александра, Фатинии, Валентины, Романа, Агриппины, Валентины, Виктора, Тамары, отрока Максима, Марии, Татьяны, Ларисы, Татьяны, Ольги, протоиерея Павла, тяжело болящей Татьяны, Тамары, Аркадии, Елены, Анастасии, Павла, Любови, Галины, Валерии. Храни вас Христос!
Земная жизнь. Справедливо то, что не мы распоряжаемся временем, но оно нами. А действия должны быть основаны на истине, которая непрестанно гласит: «Аще Бог вас хочет, сотворим то или другое по предложению». Известно нам от Писания Святого, что созданы мы не для того, чтобы только есть вкусно, да жить приятно, и гулять и веселиться без памяти. Мы созданы есмы на дела благая, средством коих в краткой сей жизни стяживаем вечную блаженную жизнь, которой все благодатью Божию призваны. Так здешний век наш есть время непрестанных дел телесных и душевных, а будущий век — приятие по делам. Ежели кто сердечную свою ниву подчится возделать и удобрить и насеять семенами бессмертного жита, то верно может надеяться по сеянию своему узреть и жатву к покою своему вечному и удовольствию. Сеющие слезами покаяние радостью пожнут, и насыщуся тогда, говорит пророк, ибо по трудех благочестие следует приятный покой. Не трудящемуся же в деле благочестия покой и насыщение отречено. Праздный сказано, да не яст. Я более всего опасаюсь, чтобы ты худым товариществом не повредился. Худой, наверное, тот товарищ, который назирает жены и пиры. «Вино бо и жены многих погубили», — глаголит Писание. «Блюди себя от таковых, ибо скоро и удобно входят в нас привычки слабые и страстные, отвычка же трудна». Редкие освободились совершенно от худых привычек, по большей части во страстях он их и жизнь свою кончили на осуждение себе вечное. Дай Бог мирное и душеспасительное жительство, согласно образу учения Христова, а не свод узаконений гражданских зуб за зуб. Есть радость и теперь, но она более искушение человеку на земле, нежели подлинная радость. Хочется кому усладить себя приятным благополучием века сего и порадоваться о благосостоянии своем. Но кая житейская сладость печали не причастна? Какое благополучие бедствию не подлежаще? Все приятное соединено с противным, и потому нельзя не страдать человеку, стяжевающему временное благо. Чтобы меньше страдать и не лишаться удовольствия временного, надобно содержать себя в равнодушии, в радости не слишком восхищаться, а в печали не весьма печалиться. В затруднениях, недоумениях и всех обстоятельствах ближайшее средство и верное к пользе нашей — одно обращение ко Господу и возложение на Него всей печали и попечения. Притом надобно молить Бога о тех, с кем предлежит дело, и все уладится хорошо. Господь просвещает всякого человека, грядущего в мир, и дает мир душам нашим. Уныние же и печаль бесполезны в деле, требующем мужества. Советую, чтобы ты ни от какого положенного на тебя дела не отрицался и ни на что сам не навязывался. И когда сие сохранишь совершенно, то и в тягчайших трудностях благополучие увидишь и меня помянешь добрым словом. Когда же ты чего прилежно сам искать будешь или отрекаться, то поверь, во всю свою жизнь горько сожалеть будешь. Не бойся быть близким к Богу, а далеким от развращенного мира.
Детская передача «Троицкий колокольчик».
Добрый вечер, дорогие дети и взрослые радиослушатели. У микрофона Наталья Бульчук. В сегодняшнем выпуске «Троицкого колокольчика» вы услышите житие блаженного Андрея Христа ради Юродивого, чью память Святая Церковь совершала сегодня, 15 октября, по новому стилю, а затем рассказ княгини Марии Львовой. Евгений Поселянин. Юность святого Андрея Блаженного, Христа ради Юродивого. В царствование греческого императора Льва Премудрого жил в Константинополе человек по имени Фагност. Среди большой партии рабов ему случилось купить юного мальчика Андрея, родом славянина. Андрей был красив собою и отличался добронравием. Господин приставил его служить при себе, отличал его больше всех других рабов и отдал его учиться священному писанию. Мальчик занимался прилежно и, имея быстрые способности, легко усвоил себе грамоту, привязался к чтению священных книг и любил постоянно ходить в церковь и читать святые книги. Тут, над этим чтением, он переживал душой, как будто видел их в явь перед собою, страдания святых мучеников. Он жалел о том, что нет уже более случая путем мученичества доказать Христу свою верность. Ему мечталось, что вот какой-нибудь злой гемон велел схватить его, и он на площади всенародно бесстрашно повторяет: «Я верую, я христианин». Его подвергают страшным пыткам. Он же, не издавая ни одного стона, страдая все глубже и глубже, повторяет: «Я верую, я христианин». И, истощив над ним свою жестокость, Игемон осуждает его бросить в цирк на арену, на растерзание диким зверям. И он стоит, озаряемый ярким солнцем, среди народа, сидящего полукругом, по поднимающемуся кверху кольцу цирка, и радостно, спокойно ждет, как на него будут выпущены дикие звери. Какое счастье! Какая красота! Однажды ночью Андрей увидел дивное видение. Ему казалось, что кто-то черный, смрадный, ужасный, в ком он узнал врага спасения людского, вызвал на бой его Андрея. А прекрасный сияющий юноша, держа в руках три драгоценных венца несказанной красоты, ободряет его на брань. И как Андрей победил темную силу. После победы, воздав ему славу, прекрасный юноша сказал: «Будь отныне нашим другом и братом, стремись на добрые подвиги. Будь ради меня юродивым, и войдешь в царство мое, и получишь великую награду». Понял, проснувшись, Андрей, что Христос призывает его к тяжкому подвигу, и стал юродивым. На заре следующей ночи он, помолясь, пошел к колодцу и, сняв с себя одежду, стал резать ее на клочья ножом, точно лишившись ума. Когда к колодцу вышел повар зачерпнуть воды и увидел Андрея, занятого таким странным делом, он донес об этом своему господину. Господин, полагая, что в юношу вселился бес, велел заковать его в цепи и отвезти к церкви великомученицы Анастасии, которая по народному поверью имела дар изгонять бесов. Тут Андрей продолжал днем проявлять всякие странности, а ночью усердно молился Богу и великомученице Анастасии. Ему хотелось иметь указание на то, было ли угодно Богу его поведение. И видел он в видении пять жен, которые во главе с каким-то старцем обходили немощных людей. Когда они приблизились к Андрею, старец сказал старшей из них: «Госпожа Анастасия, не будешь ли ты врачевать этого юношу?» «Учитель», — отвечала она, — «его врачевал уже тот, кто сказал ему: «Будь юродивым ради меня, и получишь в день славного моего пришествия великую награду». Он не нуждается во врачевании». Сказав это, она вернулась в церковь, откуда Андрей видел их вышедшими. Явился ему, когда он был заключен при этой церкви, святой Иоанн Богослов, и увещевал его терпеть. Было ему и новое видение. Царские палаты, и царь восседает на престоле великой славы. Царь, призвав его к себе, спросил: «Хочешь ли ты мне работать всей душой?» «Хочу, Господи», — ответил Андрей. Царь тогда дал ему вкусить что-то немного более горькое, чем полынь, и сказал ему: «Вот как скорбен путь тех, кто работает во имя мое в этом мире». Потом царь дал ему что-то белее снега, слаще манны, и, вкусив этой сладости, Андрей забыл первую горечь. Царь тогда сказал ему: «Такова пища тех, кто работает на меня и мужественно терпит все до конца. Продолжай и ты мужественно идти путем, на который вступил. Недолго будешь ты страдать, а затем будешь царствовать века нескончаемой жизни». 4 месяца продержал Андрея его господин в узах. Потом отпустил на свободу, и начал Андрей тогда свой подвиг юродства. Он неистово бегал по улицам, скитался по городу среди насмешек. Одни ругались над ним, как над безумным, другие гнали его от себя, гнушаясь им, как псом смердящим. Иные считали его бесноватым, и мальчики его возраста глумились над ним и ударяли его. А он терпел все и молился за глумившихся над ним людей. Если кто из сердобольных людей подавал ему милостыню, он брал ее и сейчас же отдавал другим убогим. Но чтобы не подозревали его в нищелюбии, он старался не иметь вида дающего милостыню. Он предварительно бранил их, словно намеревался их бить, и потом бросал им в лицо те монеты, которые были у него в руках и которые они подбирали. Хлеба он не вкушал иногда по 3 дня подряд, иногда проводил в голоде по целым неделям. Если же никто ему не подавал куска хлеба, то и по 2 недели оставался без пищи. Одежда ему служила рубище, которое еле могло прикрыть его телесную наготу. Днем он юродствовал по улицам, а ночью проводил на молитве. И, живя в таком большом городе, среди такого множества людей, не имел куда преклонить голову. Нищие и те отгоняли его от своих шалашей. Богатые не пускали его в свои дворы, и когда ему надо было уснуть, не мог он ни у кого приткнуться усталым телом. Он шел тогда туда, где лежат собаки, и ложился между ними. Но и собаки не хотели принять к себе раба Божия. Одни его кусали и гнали от себя, а другие убегали от него. И никогда он не проводил ночи под кровом, а всегда под открытым небом, среди стужи или зноя, попираемый людьми и скотами. То страдание, о котором он мечтал, было ему дано, но это страдание было еще тяжелее страдания мучеников, ежедневное, несменяемое, без всякой красоты и поэзии. И величайшими дарами наградил Господь Андрея, раба своего, и ему открыл тайну попечения Пречистой Девы над миром, когда за всеночным бдением во Влахернской церкви Андрей увидел владычицу со святыми, широко распростиравшую над молящимся народом свой амофор. И память Андрея Христа ради юродивого празднуется на другой день после дня покрова Богоматери, события которого он был счастливым свидетелем. Она совершается 15 октября по новому стилю.
Блажен, кто мудр, расти высокой, послушен сердцем и умом, он и ночной тиши глубокой, и при сиянии дневном.
Дорогие слушатели, предлагаем вам послушать рассказ княгини Марии Львовой «Филя дурачок». Стоял тихий весенний вечер. Лучи заходящего солнца мягко озаряли село с белой церковью, широкий пруд около крайней избушки и свежую зелень близкого леса над оврагом. В березах около пруда шумно и хлопотливо усаживались грачи. Где-то вдали звенел колокольчик и слышалось щелканье бича. Из крайней избушки около леса вышел высокий худой человек в белой рубахе, босиком и без шапки, и стал внимательно следить за суетившимися грачами. Это был Филя дурачок. «Ишь ведь!» — тихо проговорил он. И все его бледное лицо и большие голубые глаза озарились светлой улыбкой. «Я пойду», — сказал он, обращаясь к матери, которая вслед за ним вышла на порог избы и, заслоняясь рукой от солнца, глядела на сына. На ней был темный сарафан и черный платок, низко спущенный над глазами. Лицо ее, бледное и худое, как у сына, было все в морщинах и выражало скорбь и нужду. «Я пойду», — повторил Филя. «К пастуху пойду». «Иди, сердешный», — тихо ответила она. Вошла в избу, но тотчас же вернулась и крикнула ему вслед. «Пояса не отдавай, Филя! Никому не отдавай, пояс-то новый!» «Не отдам», — послышался ответ уже из леса. В лесу было хорошо. Сквозь нежную светло-зеленую листву деревьев солнце золотило белые стволы берез, темную кору дуба, яркими пятнами ложилась на узкую тропу, играла в кустах и в траве. Ниже, во овраге вдоль леса, бежал ручей, и его радостный негромкий говор долетал до Фили, который остановился, прислушался и, опять радостно улыбаясь, проговорил: «Ишь ведь!» Он любил весну, лес, говор ручья и лучи солнца. Из леса он вышел на широкий луг и пошел по дороге к усадьбе, где жил знакомый ему пастух. Теперь над ним было побледневшее к ночи нежно-голубое небо, по которому неторопливо плыли легкие белые облачка. Филя поднял голову и, глядя на них своими светлыми глазами, запел негромким приятным голосом «Господи, помилуй», как он слышал, что в церкви поют. Филя родился дурачком и был единственный сын бедной вдовы, муж которой умер, когда ему было несколько месяцев. Болезненный и слабый, он рос одиноко то в лесу, где знал все деревья, кусты и тропинки, то в поле, где каждая былинка была ему знакома. Только вечером возвращался он к матери, которая любила и жалела его. Он очень любил ходить в церковь, не пропускал ни одной службы. Глядя на других, усердно крестился и своим негромким высоким голосом подпевал певчим. Любил он долго слушать, как гудит церковный колокол, или приносил домой целую груду душистых полевых цветов, сплетал из них венки, которые клал на могилы. Иногда он помогал в чем-нибудь матери, но вдруг бросал работу, точно прислушивался к чему-то, и надолго убегал в лес. Все, что у него было, он отдавал первому попавшемуся. И если в отсутствие матери приходил нищий, он часто отдавал весь хлеб, который был в доме. Говорил он мало, но всегда тихо и ласково, никому не мешал, никогда никого не обижал, и все в селе любили его. Шапки Филя не носил ни весной, ни летом, ни осенью, и только в сильные морозы зимою матери удавалось уговорить его покрыть голову. Луг, по которому шел Филя, был широкий и оканчивался скотным двором усадьбы, где жил пастух старый Савельич. Но прежде чем дойти туда, надо было пройти мимо дома управляющего. За несколько шагов до него лицо Фили изменилось. Улыбка исчезла, глаза сделались беспокойными. Он остановился и боязливо стал вглядываться вдаль. В этом доме жил его враг, сын управляющего, восьмилетний Сережа. Завидев Филю, он всегда уже издали кричал ему обидные слова и всячески досаждал, а потому дурачок избегал идти этой дорогой и предпочитал видеться с Савельичем где-нибудь подальше, когда он был один со своим стадом. Только в редких случаях приходил он сюда. Рано утром, босыми ногами по росистой траве, Филя спешил к старику, усаживался рядом с ним где-нибудь на бугре и слушал, как он играет на свирели. А пастух играл хорошо, любил свою свирель, и ему нравилось видеть перед собой восторженное лицо Фили, который не спускал с него глаз. Печально и нежно пела свирель. Звуки росли, переливались, почти смолкали и снова оживлялись и трепетали в воздухе, замирая постепенно или обрываясь тоном. Не было большего удовольствия для Фили, как слушать игру пастуха. Весь этот день ему не удалось побывать у Савельича, мать задержала его, и он решил проведать его хотя вечером. Дом управляющего молчаливо стоял среди сада. В окнах никого не было видно, а в кустах садика громко спорили о чем-то воробьи. Филип поглядел еще, прислушался, решил обойти сад и пройти дальше. Вдруг из-за сарая совсем неожиданно показался мальчик в красной рубашке со смелыми черными глазами и смуглым лицом. С ним было еще двое других поменьше. Это был Сережа. Филя так испугался, что не двигался с места и глядел на него широко раскрытыми глазами. — А, дурак! Чего стоишь, дурак? — задорно крикнул Сережа. — Я тебя! И, быстро нагнувшись, он поднял камень и бросил им Филю. Может быть, он сам того не ждал, но камень пролетел в воздухе и попал в лоб дурачка. Кровь выступила сейчас же. Сережа поглядел, испугался и вместе с другими мальчиками пустился бежать от него. Кругом не было никого, только вдали догорали последние лучи солнца, и недалеко мычала корова. Филя опустился на землю, закрыл лицо руками и тихо заплакал. А между пальцами медленно бежала алая струйка крови и каплями спадала на белую рубашку. Филю обидели. «За что? За что обидели?» — повторял он, всхлипывая. «Я ничего, а они меня...» И долго сидел он на траве, жалкий и беспомощный. Потом он встал и, прижимая рукой рану, пошел обратно домой. Он забыл о пастухе. Солнце уже скрылось. На потемневшем небе показалась луна и рядом звездочка. В лесу было почти темно. Ручей во овраге также говорил и суетился, но он уже не радовал дурачка. Медленно шел он, опустив свое бледное, теперь печальное лицо. Ему было больно и обидно. Когда он показался на пороге своей избушки, мать в ужасе всплеснула руками. «Матерь Божия, Господи помилуй!» И она бросилась к нему. Филя опустился на скамью и прошептал: «Бог с ним! Бог с ним!» Слезы полились из глаз старушки. «Кто это тебя, сердешный?» — спросила она. Но он только твердил свое: «Бог с ним! Бог с ним!» Она обмыла и перевязала его рану, сменила рубашку и поставила ужин на стол. Но он ничего не ел в тот вечер. Весенняя ночь спустилась на землю. В небе загорелось множество ярких звезд, в лесу звонко защелкали соловьи, и луна сквозь стекла окна осветила образ в углу, печку, стол и лавку, на которой лежал Филя с перевязанной головой. Он не спал и изредка тихо стонал. Мать его всю ночь ворочалась на печке, громко вздыхала, читая шепотом молитвы, и несколько раз окликала сына: «Сынок, а, сынок, не спишь?» Но он или не слышал, или не хотел отвечать. И долго болела, и не заживала его рана. Прошла весна, прошло лето, и наступила осень. Лес стоял печальный и молчаливый в своем золотом наряде. Листья падали, падали, медленно кружась в воздухе, осыпая землю, и шуршали под ногами. А рябина около Филиной избушки разукрасилась ярко-красными кистями. Журавли собирались улетать и по вечерам долго обсуждали что-то в соседнем болоте за оврагом. Дождь беспрестанно лил, и небо часто и долго хмурилось. Но порою стояли теплые дивные дни. Слабые лучи солнца робко озаряли все кругом, и вечером тихо умирали за горою. Филя бродил по молчаливому лесу, следил за полетом журавлей, когда они слетались к болоту, собирал последние цветы в поле и часто навещал своего друга-пастуха. Рана его давно зажила, только над левой бровью остался шрам, придавая лицу его какое-то новое печальное выражение. Раз как-то он возвращался домой и, подходя к своей избе, услышал сердитый лай собаки и громкий детский крик. Около избы соседа он увидел мальчика, который с трудом отбивался палкой от собаки, задыхаясь, кричал и терял силы. Филя узнал Сережу. Отец послал его к священнику, и когда он возвращался, собака напала на него. Недолго думая, дурачок бросился к нему и отогнал собаку. Она узнала его и сразу успокоилась. А Филя наклонился к мальчику, который весь дрожал, и, ласково проводя рукой по его волосам, шептал: «Не бойся, милый, не бойся, не тронет. Ишь ты, сердешный!» Он повторял слова, которые часто слышал от матери. Она тоже услышала лай и крик и спешила на помощь. Сережа оправился от испуга, но не шевелился и глядел на Филю. Дурачок стоял перед ним и улыбался ему своей светлой улыбкой. Среди широкого белого лба над бровью Сережа увидел шрам. Вспомнил, понял, и сердце его сжалось от раскаяния и жалости. Он неожиданно разрыдался и убежал в лес. А Филина мать, качая головой, поглядела ему вслед и повторяла, ишись, как перепугался бедняга. На другой день Филя, как всегда, не было дома. Мать его сидела на пороге избы и чинила рубаху. Из леса показался Сережа. Он смущенно подошел к избе и остановился перед старушкой. «Мамка Филе гостинца прислала», — проговорил он, протягивая узелок. «Спасибо, милый, спасибо за него», — ответила она и развернула узел. В нем оказались баранки, чай и сахар. Она все вынула, отряхнула платок и, сложив его, протянула Сереже. «Возьми, хороший мой мальчик, отдай и спасибо ей скажи». Мальчик взял платок, но не двигался с места. Он краснел все больше и больше, и слезы навертывались на глаза. «А вот что, бабушка, — наконец сказал он сдавленным голосом. — Это я. Это я. Тогда Филя камень бросил». И, сказав это, он глубоко вздохнул. Старушка укоризненно покачала головой. «Ты? Ты бросил?» — спросила она. Но, видя его растерянное лицо, слезы в глазах, она поняла, что стоило ему это признание. Поняла, как он жалел о том, что сделал, и просто сказала: «Ну, Бог с тобой. Зачем старое поминать? Мой Филя забыл. Он и тогда все твердил. Бог с ним». Точно гора свалилась с плеч Сережи. Счастливый и радостный, побежал он лесом домой. Вы прослушали рассказ княгини Марии Львовой «Филя дурачок». На этом очередной выпуск программы «Троицкий колокольчик» заканчивается. Его для вас подготовила и провела Наталья Бульчук. Всего вам доброго, до свидания.
Планета, и солнце теплые лучи всегда.
Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.